Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицы Сергиевой Лавры. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире 547-й выпуск программы «Троицкое слово». У микрофона автор передачи Николай Бульчук. Откроет нашу сегодняшнюю программу проповедь «В неделю по воздвижении», сказанная преснопамятным насельником Свято-Троицкой Сергиевой Лавры архимандритом Исаией Беловым. Затем вы услышите очередной отрывок из авторского цикла Константина Ефимовича Скурата «Поучительное слово святителя Филарета Дроздова по его письмам». Продолжение чтения эпистолярного наследия Ольги Николаевны Вышеславцевой. Передача из цикла «Зову вас к высокому подвигу» продолжает нашу программу и завершит ее вторая часть лекции и беседы заслуженного профессора Московской духовной академии, доктора богословия, архимандрита Платона Игумнова на общую тему «Нравственное состояние Адама в раю».
Yeah.
Нашу программу открывает слово преснопамятного архимандрита Исаии Белова в неделю по воздвижении.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Сегодняшний день, братья и сестры, называется неделей по воздвижению. То есть мы праздновали праздник воздвижения чеснока животворящего креста Господня. И сегодня, ближайший к этому воскресный день, мы как бы продолжаем праздновать праздник этот. И сегодня читалось евангельское чтение, которое говорит о том, что если кто хочет последовать за Христом, он должен отвергнуться себя и взять крест свой. И, конечно, все эти слова нам хорошо знакомы. И мы носим на себе кресты. Когда нас крестили, нас одевали крест. Это знамение того, что мы именно должны в своей жизни руководствоваться вот этими евангельскими словами, то есть нести свой жизненный крест. Но понимаете эти слова? Конечно, каждый понимает человек эти слова по-своему. Эти слова евангельские, которые сказаны дальше, и которые сегодня тоже читались, то есть если кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а если кто погубит душу свою ради Христа и ради Его Евангелия, тот найдет ее. Если спросить сейчас каждого из вас, что означают эти слова, наверное, некоторые люди придут в затруднение, потому что действительно непонятно, что значит погубить свою душу и что значит спасти свою душу. И как это, если человек хочет свою душу сберечь, то он ее погубит. Но на это есть толкование святых отцов, что когда мы берем свой жизненный крест, и когда мы идем за Христом, то мы должны отвергнуться такой страсти, которая называется плотское самолюбие. То есть это не просто значит умертвить себя, не просто значит умереть для всего, что нас окружает в этом мире, потому что, как говорит апостол Павел, тогда нам нужно было бы выйти из мира. Но это значит умертвить себе такую страсть, которая является основой всех страстей в человеке. И она носит название плотское самолюбие. И что это за страсть? Это страсть такая, когда человек в жизни руководствуется простым принципом. Это искать удовольствие и избегать страданий. Вот если мы ищем удовольствие и избегаем страданий, то мы руководствуемся этой страстью плотского самолюбия. Удовольствия могут быть самые разнообразные. Это не обязательно поесть или выпить, или встретиться с друзьями, или посмотреть хороший фильм, или почитать интересную книгу. Но это могут быть и страсти более тонкие. И когда человек даже может вести духовную жизнь, он может испытывать удовольствие от молитвы, он может испытывать удовольствие от чтения священных книг. И вот даже такие тонкие духовные удовольствия – это тоже страсть. И избегать страданий – это тоже не значит, что человек должен быть готов претерпеть, скажем, то, что ему выпадает от болезни, какие-то скорби, или от ближних. Но это означает, что он должен отвергаться своей воле. И в жизни, когда ему хочется что-то исполнить своей воле, хочется исполнить свое желание, он должен уметь себе сказать «нет» и должен уметь, так сказать, противиться себе своим желаниям. Вот это и есть отвергнуться себя, то есть отвергнуться вот этой страсти плотского самолюбия. И святые отцы, когда говорят об этой страсти, они говорят, что эта страсть очень тонкая. И настолько она в нас глубоко сидит, что люди, которые пытались с этим бороться, только эти люди понимали, насколько это все в нас глубоко. А если человек не пытается бороться, то он даже не понимает, что эта страсть им обладает. И больше того, даже бывает, что если человек не пытается с этой страстью бороться, то часто он, чтобы себя оправдать, чтобы свою совесть усыпить, он говорит, что и не нужно с этой страстью бороться. И так бывает не только с отдельным человеком, но и с целыми обществами. Вы знаете, может быть, из истории, что когда Лютер начал свою реформацию, то до этого он был августинский монах, то есть он был католический монах, и он вел такую подвижническую жизнь. Но потом ему попалась женщина, и он, так сказать, с этой женщиной сблизился. И когда он сблизился, он оставил всю свою прежнюю строгость жизни. И для того, чтобы усыпить свою совесть, он стал говорить, что ничего не нужно. Не нужно никаких подвигов, что все это не приносит никакой пользы. Это потому, что сам он просто не испытал пользы от подвигов. И потому, что подвиги эти он проходил неразумно. И вот его эти принципы, они стали принципами целого общества, потому что это понравилось не только ему, но и понравилось немецким князьям, которые ему покровительствовали. И началось целое движение реформации, а это фактически было движение за служение своим удовольствием, за то, чтобы именно служить вот этой страсти плотского самолюбия. И эта страсть плотского самолюбия таким образом была возведена в религиозный принцип. И те люди, которые называют себя сейчас христианами, которые живут в Германии, в Англии, в Скандинавии, они это исповедуют как официальную религию, то есть они считают, что можно быть христианином, и можно одновременно служить страсти плотского самолюбия. И вот они развращают не только себя, но сейчас они развращают и наше общество, развращают через ту цивилизацию, которую они нам приносят, через тех проповедников, которые приходят к нам, и они являются и сектантами, и просто протестантами, вроде исповедуют самые различные конфессии, но на самом деле все это служение одной страсти, страсти плотского самолюбия. И вот на самом деле, братья и сестры, если мы хотим действительно называться христианами, то мы должны, во-первых, твердо держаться православия, потому что преподобный Иоанн Лествичник говорит, что только в православии существует вот такой благоразумный путь несения своего жизненного креста. Потому что отвергаться себя и отвергаться страсти плотского самолюбия, это не значит себя уничтожать, как это делают, скажем, на Востоке всякие йоги и тому подобные служители восточных культов. Они это делают тоже, на самом деле они тоже служат страсти плотского самолюбия. И это другая крайность, потому что человек, когда он идет по пути отвержения страсти плотского самолюбия, он встречается с такой трудностью, что ему нужно бывает смириться. И это смирение бывает настолько трудно, что человеку легче бывает перенести самые тяжкие телесные подвиги, и не есть, и не спать, это все он может перенести. Но вот смириться, это бывает очень трудно для человека. И вот эти все восточные культы, они основаны на том, что человеку предлагается какая-то дисциплина для тела, предлагается какое-то ограничение своих телесных потребностей, но за всем этим стоит гордость. Гордость, которая так и не убивается в человеке. Больше того, от этих всех подвигов она только возрастает. Если человек идет этим путем, то он приобретает какие-то духовные дарования, духовные ощущения. Он вроде бы становится духовным, но эта духовность не настоящая, не смиренная, а эта духовность фактически бесовская. То есть это то же самое служение плотскому самолюбию, только как бы наизнанку. Если протестанты служат плотским страстям, то вот эти восточные мистики, они служат своей гордости. И вот единственное православие, оно избегает обоих этих крайностей, служение плотским страстям и служение своей гордости. Если мы хотим действительно называться христианами и быть не только по имени ими, а еще и на деле, то прежде всего, конечно, нужно нам держаться нашей вот святой православной церкви, в которой хранится, самое главное, хранится традиция. Традиция, как идти средним путем по жизни, как избегать крайностей, которые свойственны вот всем нехристианским или неправославным конфессиям. И второе, что нам нужно соблюдать в жизни, это нужно искать воли Божией, братья и сестры. То есть жизненный крест состоит в том, чтобы не просто брать на себя какие-то подвиги, и не просто ставить рекорды, как это делали в 30-е годы, когда, вы знаете, было стахановское движение, и когда считалось, что чем больше ты приносишь вот таких вот чисто внешних плодов, тем лучше. И, к сожалению, мы все отравлены этим сознанием, все мы в душе свои комсомольцы, и все мы думаем, что и в христианстве тоже так же нужно делать. Чем больше ты делаешь добрых дел, тем лучше. Тем больше ты посещаешь больных, тем лучше. Чем больше ты еще совершаешь каких-то дел милосердия, тем лучше. Но это неправильно. Нужно искать во всем воле Божией. У святого Иоанна Тобольского есть целая книга, которая называется «Илиотропион». То есть это значит «подсолнечник». Это значит, что человек должен быть как подсолнечник. Он все время как подсолнечник направляется к солнцу, так человек должен все время быть обращен к Богу. И должен искать воли Божией. И когда он ищет воли Божией, от этого приобретается рассудительность, царица всякой добродетели, который именно и позволяет человеку избегать неумеренности, как в добром, так и в злом. И вот будем просить Господа, чтобы Господь даровал нам эту царицу добродетели и рассудительность, чтобы нам по жизни именно найти свой собственный жизненный крест, чтобы, избегая всяких крайностей, беспрекновенно пройти по этой жизни и достигнуть небесного царствия. Аминь.
Вы слушали слово преснопамятного архимандрита Исаии Белова, насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, в неделю по воздвижении. У нашего микрофона Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории. Очередной фрагмент из авторского цикла «Поучительное слово святителя Филарета Московского по его письмам». Мы открываем новую главу под названием «Разные советы».
Разные наставления. Если можете давать полезные советы, давайте их. Святитель Филарет. Тематика поучительного слова великого иерарха святого Филарета, как можно было видеть, весьма разнообразна. Но ведь в жизни встает множество и частных вопросов, которые обобщить трудно. Святитель и здесь приходит на помощь. «О святом Варсонофии не разделяю вашего мнения», — пишет он Муравьеву. Что ответы относятся к частным случаям, сие не уменьшает их достоинства. Каждый из нас – частное лицо и имеет частные вопросы. Хорошо, если найдет разрешение их у Святого Отца. Святитель сам, как Святой Отец, разрешает многое частное. Из всего можно отметить его суждения по таким темам. Пророчество и гадания. Таинственные явления. Сновидения. Анонимные письма. Отношение к духовному концерту. Театр. Юбилеи. Подарки. Жребий. Шарлатанство. И другое. Полноту пророчеств, раскрывающих смысл бытия, возвестил сам Господь наш Иисус Христос. Но ставили вопрос, есть ли ныне нужда в пророчествах, хотя и частных. И святой иерарх, сделав оговорку, отвечать не дело моей мере, и люди в великой мере возьмутся ли отвечать на сие, тем не менее отвечал. Господь, правящий миром, ведает, нужно ли ему и ныне сие орудие, которое он употреблял нередко прежде. Того, чтобы Господь прекратил сей обычай, в Слове Божьем, сколько знаю, не видно. Пророчества особенно назначены были, чтобы указать пришествие Христово. Они исполнились во время земной жизни Христовой, но не прекратились. Мы могли бы спросить, есть ли нужда предсказывать апостолу Павлу, что его свяжут в Иерусалиме, когда он на сие идет, хотя бы его удерживали. Однако Агав предсказал сие. Скажете ли, что сие было нужно для того, чтобы к назиданию явить апостольскую твердость и готовность на страдания за истину? Вот вы и признали, что есть нужда в пророчестве частном. Антоний Великий не предсказал ли Афанасию Великому конец Юлиана Ступника? Федор Священный не предсказал ли ученикам мрак арианства в церкви и потом обильный свет православия? Где же сему предел? Отец Серафим не предсказал ли многое многим, если Господь сие устрояет, то должно думать, что сие на что-нибудь надобно. И рассказывает весьма любопытную историю. Один русский, приехавший из Парижа, рассказывал мне о живущем при одном престарелом греке, который прежде был консулом русским в турецких владениях, но во времена несогласий, сильно действуя на христианское народонаселение в пользу русских, принужден был, после оставив службу, и живет пенсией, назначенной от императора Александра. Этот человек в первые месяцы нынешнего года сказал нашему священнику в Париже, что настает время судьбы для Константинополя, что туда послан будет русский вельможа и выйдет оттуда с русским посольством. Когда князь Меншиков выехал из Константинополя, этот предсказатель опять пришел к священнику и сказал: «Видите, сбылось, что я вам сказал. Теперь все будут говорить о мире, но будет жесточайшая война. Что видим и слышим до ныне, то не противоречит всему предсказанию». Касаясь свершения веков, святой Филарет пишет: «Апокалипсические времена не теперь начинаются. Они начались с того времени, как дано евангелисту откровение. Многие старались приложить апокалипсис к событиям, но немного успели. Пророчества становятся ясны, ближе к решительному их исполнению, чтобы можно было узнать руку Божию и безошибочно предаться ее руководству. Однако знамения времени не показывают ли, что мы ближе к концу, нежели к началу апокалипсических времен? На сие можно ответить: да, и всем есть некоторое наставление. Но, наблюдая знамения времени, извлекая из них некоторые наставления, надо быть осторожным к различным гаданиям, а главное, надо бодрствовать и молиться. Мне, размышляя святитель, всегда казалось вероятнейшим, что гадания о 1836 году не сбудутся, нежели что сбудутся. Ибо если апостолам не надо в собственность разуметь времена и лета, то мудрено, чтобы сие досталось собственность нашим гаданиям и расчетам. Но теперь, когда 1836 год наступил, когда предшествовавшие ему годы не соответствовали гаданиям, не кажется мне, что можно дремать беспечно. Мне кажется, что дела наши не к золотому веку ведут. Кто-то говорит, надобно молиться, чтобы гроза не застала нас не предохраненных, не окончивших и, может быть, не начавших дела, рассеянных вне и не собравшихся внутрь. Мне сие слышится и, однако, дремлется. Пошлите мне Петеля Петрова будить меня. Свидетель не советует искать сокровенного будущего, не любопытствовать, что предстоит, а больше очищать сердце. Всякому подвязающемуся о своем спасении можно и должно сказать: нести потреба тайных. Не ищи знать сокровенное или будущее. Для спасения нужно веровать, исполнять заповеди, очищать сердце, а не любопытствовать. Желать знать сокровенное опасно, а желать открывать оное еще опаснее. Но все сие не препятствует тому, чтобы провидение Божие открывало тайное и обращало сие для своих благих целей, даже и при несовершенстве орудия, как можно примечать на опыте. О таинственных явлениях свидетель ведет диалог с наместником Свято-Троицкой Сергием Лаврой, архимандритом Антонием. «Догадка ваша, что происходящее в училищной башне происходит от какой-нибудь неумиротворенной души, по моему мнению, удобно приемлема. Кажется, это и не одна душа. И советует: совершите водосвящение и панихиду, чтобы не принять прелести за истину, для сего не велено привязываться ни к какому видению, являющемуся в чувственном образе. Сновидения. Сновидения, говорит святитель, различные. Они могут происходить от различных состояний тела, особенно нерв, от сердца, мысли, воображения, каковы сии наяву, и, наконец, от влияния духовного мира, чистых, смешанных и нечистых. Дабы определить достоинство сновидений, потребно многое испытание. Если сновидение должно просветить нас своей ясностью, оно посылается в ясности и не требует много толкования. Если оно должно поставить нас благовение своей таинственностью, оно посылается в облачении таинственности. И тогда неблаговременное усилие сделать таинственное ясным есть род борьбы с намерениями провидения. Быть во внимании, в молитве, в уповании на Бога и в ожидании просвещения от Него – обязанность всем случаям. И в чувственном мире оптический обман легко может быть принят за истину. Еще легче в мире духовном, которого свет и законы менее нам знакомы. И в чувственном мире нелегко понять видимые знамения внутренности и силы вещей. Легче ли понять значение образов духовных? Довольно, что сновидение не подает причины страшиться и смущаться, а частью утешает, частью побуждает к некоторому действованию, сообразному с обязанностями законными. Молитесь прилежно о ваших родителях, не умствуя, что им нужно, а просто прося им благодати, мира, и спасения. Услышали ангельский глас во сне? Благодарите Бога, что в сновидении, которое могло вас потревожить, ангел-хранитель, хотя и сокровенно, напомнил вам крест и молитву. Не отлагайте сего защитительного оружия. Если же сон – мечтание, то нечего спрашивать о его значении, как у попугая спрашивать о смысле слов его. Если сон – видение, оно посылается так, как для нас надобно. Но не надо ни желать сновидений, ни домогаться объяснения их. Желание сновидений есть любопытство. Любопытство не есть чистое расположение духа. Недовольно чистое расположение духа не обещает чистых сновидений. Следственно, желающий сновидений сам себя ведет к опасности запутаться в мечтаниях. Не должно также слишком останавливать внимание на сне. Пройти мимо картины немного добра существенного, если она не представляет чего особенно назидательного, а остановиться и заглядеться значит потерять время и, может быть, уклониться от истинного направления пути. В долгое отсутствие сна после полуночи могли бы вы иногда, не вставая, говорить тихо или совсем мысленно «Псалом живые помощи Вышнего весь по порядку» и другие. Помнить последнее нам велено, к смерти стараться быть готовым на всякий час по возможности надобно. А чтобы на сновидениях утверждаться, сего правила нам не дано.
Продолжение авторского цикла Константина Ефимовича Скурата «Поучительное слово святителя Филарета Дроздова по его письмам» прозвучит в ближайшей программе «Троицкое слово». Дорогие братья и сестры, по прошествии летних отпусков мы вновь знакомим вас с эпистолярным наследием Ольги Николаевны Вышеславцевой под общим названием «Зову вас к высокому подвигу». Сегодня прозвучат очередные отрывки из писем Ольги Николаевны.
«25 июня 1989 года. Женя, посылаю книжку «Что такое духовная жизнь и как на нее настроиться». Володя был от нее в восторге и хотел бы ее иметь. Думаю, что и тебе она может быть интересна и полезна. Литературы для чтения у тебя, наверное, достаточно, но если что захочешь из того, что у меня есть, и у тебя будет возможность в новом году у нас побывать, то я тебе с радостью дам». Володя так и не позвонил. Письмо диктовала НН. Все шлют привет. Постскриптум. Не знаю, что я могу написать по поводу Лёли. Ума не приложу. Будь терпелив и внимателен к ней. Доброта сердца многое может сделать, даже и в таком тяжелом случае. А ты добрый и чуткий. Не изменяй этому. Твоя будущая профессия особенно нуждается в этом. До свидания. А сейчас буду диктовать письмо в Кострому. Слава Богу, приступы меня перестали мучить. Продолжаю свое дело общения с людьми, донде же есмь. О.Н. и Н.Н. «22 июня 1989 года. Дорогой Женя, не сразу могла ответить на твои письма, так как ждала сообщения из Костромы о том, как добрался Юра, а вчера была вынуждена послать телеграмму с просьбой позвонить. Очень печально, что у Юры отсутствует чувство долга. Юру провожала НН до вокзала, и он обещал позвонить или написать мне, но не исполнил. Это очень грустно, так как самовоспитание начинается с внимания и уважения к окружающим, и особенно к старшим. Я тебе очень благодарна за письма. Переписка — это душевный или деловой разговор, и это зависит от характера общения, от необходимости сказать что-то друг другу или передать свое внимание. Это желание быть понятым другим человеком, которому ты имеешь полное доверие. Такие письма я пишу тебе и Володе. Последнее твое письмо мне не вполне ясно. Что ты мне хотел сказать о сердечном заболевании? Да, божественная сила несравнима с человеческими возможностями, и я не перестаю благодарить Бога за прожитую жизнь, сложную и многотрудную, так как вижу в этом промысл Божий. Меня также не удовлетворила ноябрьская встреча с вами, так как не состоялась нужная беседа с тобой и Володей одновременно. Ты был чем-то расстроен и пытался скрыть свое раздражение, которое я чувствовала. А Володя очень хотел какого-то моего воздействия на Юру. Но, Юра, ты не смейся, мне напомнил чеховского Налима, которого нужно было ухватить за зебры, а он выскальзывал. Этот мальчик непростой, и думаю, что из вас троих он будет самый преуспевающий в жизни. Мне не понравилось, как он относится к своим домашним обязанностям. Он считает, что ему важно делать то, что он считает нужным, не считаясь с интересами окружающих. К великому сожалению, это явление у современных подростков, да и у молодежи, очень распространено от того, что они не знают настоящих трудностей. Я согласна с тобой, что в этом случае прохождение военной службы – лучшая школа. Несмотря на то, что Юра много читал, его знания поверхностны. Я очень деликатно старалась ему на это указать. Юра хочет подражать вам, но хочет и подчинять себе. Вашей мягкости у него, к сожалению, нет. Пойми меня, я не жалуюсь, а делюсь с тобой своими мыслями. И очень жалею, что Володя решил, чтобы Юра брал уроки пения у преподавателя. У Юры это будет только развивать самомнение. Ему нужно ставить не голос, а речь. Голос построен на дыхании, а речь на звуковых сочетаниях, из которых образуется слово, а слова необходимы каждому человеку, особенно стремящемуся получить образование. Об этом я постараюсь написать Володе. Ты должен понять, что мне трудно говорить с человеком, который не раскрывает себя. Может быть, это происходит из-за того недостатка речи. Володя мне писал, что он занимается постановкой голоса, речи. Я так и поняла, что разговор идет о речи. Когда я слушаю современных певцов по радио, то поражаюсь, что совершенно не понимаю слов. Нет дикции, не поставлена речь. Взять, например, настоящих певцов, таких как Шаляпин, Козловский, Лемешев, Обухова. Каждое слово пения было отчетливо, потому что у них, кроме хорошей вокальной школы, была правильно поставлена речь, дикция. «Милый Женя, я очень надеюсь, что ты не донжуанишь и справляешься со своей линью и разбросанностью. Я понимаю, твое дело молодое, но еще надо потерпеть. Твоя учеба требует собранности и воли. Я всегда прошу у Бога тебе собранности и покрова у Матери Божией». Несколько пожалела, что неугасимая лампада поехала в Кострому, так как обязательно в нее залезет Юра. Борис Ширяев. «Неугасимая лампада». Эта книга очень серьезная и не всем доступная, но она очень правдивая и поучительная. Мне бы хотелось понять, что в ней особенно привлекло твое внимание. А Володе, я думаю, сейчас читать ее некогда. От него писем нет, видимо, он перегружен. Конечно, он очень нуждается в тебе, потому что ты ему самый близкий, и ты ему можешь сказать то, что я не могу сказать. Что ты сейчас читаешь для души? Я посылаю тебе книжку, которую ты хотел когда-то прочесть, епископа Феофана. Для этого пользуюсь оказией. Посылаю это письмо с книгой через дочь одного знакомого, Аришу Захарову, которая учится по соседству с тобой на 4-м курсе биофака. Это скромная девушка. Может быть, она смогла бы быть полезной Люле. Она верующая, но мало просвещенная. Ты, может быть, смог бы ей помочь в этом направлении. Очень прошу передать мой привет маме и папе и поблагодарить их за привезенные вами гостинцы. Удается ли тебе читать Бердяева? И что ты находишь в нем ценного? Для меня он далек. Будет возможность, позвони по телефону. Целуем тебя, О.Н. December 24, 1989. Милый Женя, задержалась с ответом тебе, так как болела после отъезда Володи и только прихожу в себя. Был сердечный приступ, видимо, связанный с погодой и с моей, увы, древностью. Я была очень рада, что произошла неожиданная встреча Володи с папой. Случайностей нет. Видимо, нужно было папе высказать свою боль при сыне в моем присутствии. Я, конечно, очень жалею и отца, и все это семейное неустройство, и вас, детей. Однако я глубоко верю в то, что вы, взрослея, при вашей вере, которую вы будете укреплять более глубокими познаниями истины, найдете, что нет виноватых, а каждому надо начинать с себя, совершенствовать каждому себя и в первую очередь строить свой внутренний мир, который бы распространился в первую очередь в семейном кругу. Свет Христов просвещает всех. Задачей каждого христианина является найти в себе этот свет и стяжать его, всегда работая над своей душой. Уступчивость, уважение, мирность, труд — это залог успеха. Трудна работа Господня, а это именно работа Господня, которую ждет от нас Христос. Вот об этом я непрестанно прошу. Помощи и для вас всех у Господа. Володя все эти мои мысли знает, и мне было радостно слышать от него, сколь он благодарен отцу. До этой беседы он что-то недопонимал. Отец и рассказал о поездке на рыбачий остров. К сожалению, он был у нас очень мало, часа полтора, и о многом не удалось поговорить. Не знаю, как Володя устроился с квартирой, но я знаю точно, что ему будет нелегко, потому что Юра в возрасте, который требует большого внимания, и на самотек его пускать нельзя. Я думаю, что ему и ночные дежурства брать нельзя. Тогда, по-моему, возникнут материальные трудности. Это уже тебе надо выяснять с Володей. Мне сегодня стало известно, что владыку Иова переводят из Костромы, и я считаю, что сейчас очень удобный момент, чтобы Володе отказаться от иподиаконства. Это внешнее, которое будет ему мешать. Володин вид мне не понравился. Он выглядит очень усталым. Но мама, наверное, в отношении иподиаконства будет со мной не согласна. Поэтому я Володе ничего не возражала, оставляя все это на тебя. И что думает об этом папа? Как идут твои занятия? Пожалуйста, пиши. Посылать ли тебе епископа Феофана, или ты возьмешь, когда приедешь? И, пожалуйста, захвати с собой неугасимую лампаду, если ты прочел, и если никто из твоих не читает. Если читают, задержи. Там есть интересные вещи и для папы. Письмо диктую НН. От нее и от АН, также и от меня, передай поклон папе с мамой и Люле. Пожалуйста, пиши или позвони. Почему-то я беспокоюсь о тебе, не знаю». Из неугасимой лампады хорошо было бы перечитать «Фрейлину трех императриц», «Звон Китежа» и, в-третьих, не помню, как называется глава, о «Схимнике». Господь да хранит тебя и всех вас. О.Н.
Продолжение цикла «Зову вас к высокому подвигу» из писем Ольги Николаевны Вышеславцевой вы услышите в ближайшей программе «Троицкое слово». В эфире «Троицкое слово», совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. По воскресеньям в 20 часов по московскому времени. Завершает нашу сегодняшнюю программу вторая часть лекции и беседы, с которой мы начали знакомить вас в одном из предыдущих выпусков программы «Троицкое слово». В лекционном центре Пресвято-Троицкой Сергиевой Лавре выступил заслуженный профессор Московской Духовной Академии, доктор богословия, архимандрит Платон Игумнов. Общая тема лекции – нравственное состояние Адама в раю.
Следуя принципу анагогической герменевтики, можно указать на более наглядную аналогию. Архиерей, носящий драгоценную митру во время торжественного богослужения, не способен замечать великолепного сияния алмазов, отражающих световые лучи при каждом движении его головы. Восхищение драгоценным сиянием его митры является эстетической привилегией, находящейся в храме людей. Адам, находясь в раю и будучи причастным к реальности постижения райских благ, не был еще способен к осознанию величия той исключительной привилегии, достоинством которой он был почтен Творцом. Познание предполагает опыт трансценденции, вхождение в новую сферу смысла, в освоении которого преодолевается прежняя парадигма переживания реальности бытия. То есть причастность Адама к царству добра парадоксальным образом исключала его знание о добре, его чисто абстрактном, исключительно рациональном аспекте. Адам абсолютно не нуждался в подобном рациональном познании добра. Добро было имманентно присуще его блаженному райскому состоянию и представлялось ему таким же атрибутом его экзистенциальной ситуации, как его собственное бытие. Ведь бытие имманентно присуще жизненному опыту каждого человека, и каждый человек знает, что бытие – это такая ценность, которая не нуждается в том, чтобы за ней подсматривали, следили или контролировали ее присутствие, потому что бытие всегда с нами, и каждый человек причастен реальности бытия в каждое мгновение времени. «Бытие в тебе, и ты бытии», — резюмирует Бердяев. Так и ценность добра, имманентная причастность которому была присуща Адаму во всей ее необходимой и возрастающей полноте, совершенно исключала какую-либо необходимость рационального познания добра, возможного лишь на иррациональном фоне познания зла. Осыпанный благодеяниями Творца, Адам имел все основания для того, чтобы путем личного самоутверждения восходить к нравственному богоуподоблению, к реализации и раскрытию всех потенциально сокрытых в его природе нравственных совершенств. Это задача, которая стояла перед Адамом, братья и сестры. Она остается такой же актуальной и для каждого из нас, последователей Нового Завета. И в Новом Завете Господь призывает нас к совершенству. «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Но о каком совершенстве идет речь? Может быть, это совершенство двигать горами? Или, может быть, это совершенство заключается в том, чтобы ходить по водам? Или подниматься над землей? Или воскрешать мертвых? Нет. Христос говорит не об этом совершенстве. Он говорит о совершенстве в контексте заповеди блаженств и нашей привилегией, нашего богоподобного совершенства является прежде всего именно нравственное совершенство, когда мы способны быть нравственными, великодушными, когда мы способны оказывать благодеяние другим, когда мы способны прощать других, когда мы способны благословлять своих обидчиков, когда мы способны благословлять тех, кто нас проклинает, когда мы способны любить тех, кто нас ненавидит. Вот об этом совершенстве идет речь. Это исключительно нравственное совершенство. И только оно делает нас богоподобными. И когда Господь говорит, научитесь от меня, ибо я кроток и смирен, Он говорит, научитесь от меня. Чему? Ни наукам, ни искусствам, ни философии, ни каким-то технологиям. А Господь говорит, научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. Вот что является высшим достижением. Вот что является высшим совершенством. Вот что является подлинным богоподобием. То есть та задача, которая была поставлена перед Адамом, она не отменяется в божественном промысле, в помощи божественного домостроительства, наоборот, она приобретает свою новую актуальность и свою новую значимость уже в свете евангельской благой вести. Заповедь хранить и возделывать рай. Если своей природой человек связан с Богом в акте творения, то своей личностью он вступает в процесс общения с Богом в стихии, данной ему свободы. Между Богом и человеком устанавливается диалог. В этом новом диалогическом смысле рай – это не только процесс онтологического самоутверждения человека. Это диалогический процесс, потому что, как говорит Михаил Михайлович Бахтин, быть личностью значит общаться диалогически. Познание Адамом феноменологических свойств сотворенных Богом вещей, способность к наименованию тварей, овладение языком, являющимся первым и самым фундаментальным опытом классификации вещей и явлений, созданном Богом мире, все это свидетельствует о гениальной одаренности Адама как личности, который назван у апостола Павла образом будущего, Ириней Леонский, против ереси. Язык – одно из самых ключевых понятий, с помощью которых человек определяется как личность. Когда первозданный человек вводится в рай, в его онтологической природе совершается радикальная перемена. Введение в рай – это акт трансценденции. Отныне человек не только биологическое существо, созданное из праха земного, а отныне он становится личностью, душою живою, которую вдохнул в него Бог, становится носителем языка и сознания и оставляет далеко за собой всю сотворенную Богом бессловесную тварь. С самого первого момента бытие человека в раю имеет характер трансценденции. В раю человек совершает переход от жизни природной к жизни духовной, нравственной, символической. В раю человеку дается заповедь хранить и возделывать рай. Отныне человек должен осуществлять свое бытие не просто в первозданном природном мире, но в мире, постепенно преображаемом его собственной человеческой деятельностью. Этический смысл заповеди хранить и возделывать рай становится прозрачно ясным в свете евангельской притчи о винограднике. Время струится не из прошлого, а из будущего. Будущее имеет приоритет над прошлым. Заповедь апеллирует к будущему. В этическом плане человек всегда труженик в вертограде Божьем, в раю, в космосе, в мире своей души. По мысли Лопатина, нравственные деяния человека имеют мировое значение, простирающееся до вселенских масштабов. Если по свидетельству книги «Бытия» Бог насадил рай на востоке, вел в него человека, то, согласно Евангелию, человек некий насадил виноградник и призвал делателей, которые должны приносить господину виноградника плоды своих трудов во время свое. В соответствии с этическим смыслом притчи, каждый человек должен воздавать Богу плоды веры и благочестия, благодарности и любви. Заповедь фиксирует и выражает содержание диалога человека с Творцом. В заповеди воля Божия обращена к воле человеческой, к неприкосновенной человеческой свободе. Господин виноградника имел двух сыновей. В диалоге с Богом человек предстает не только как существо тварное, но и как личность, способная общаться диалогически. Заповедь нельзя свести всего лишь к этической или юридической норме. Она шире этой, той сферы, которая обычно отводит норме. Заповедь апеллирует к человеческой свободе, которая глубоко укоренена в метафизических недрах человеческой личности и своей имманентной сплавленности с личностным бытием человека, неотторжима от него. Если существование человека в раю имело своим источником онтологическую причастность к абсолютной благости Божией, сообщавшей ему бесценный дар бытия, то сознательная, нравственная свобода должна была гарантировать постоянное стремление человека к источнику абсолютной жизни в Боге. Союз первозданного человека с Богом налагал на человека необходимые обязательства, в исполнении которых должны были воплощаться такие нравственные добродетели человека, как послушание Творцу, следование Его воле, самоограничение, пост. «Дохожу до важнейших вопросов», обращается к нам святитель Московский Филарет, «для чего постился Адам в раю? Для чего постился Христос 40 дней в пустыне? Соединим сии вопросы, потому что между ними есть глубокая связь. Если бы вам сомнительным показалось, подлинно ли Адам в раю постился, то довольно напомнить вам, что вы почитаете постом, и притом немалым, когда вам велят употреблять пищу только произрастание земли, а мяс и рыб не касаться. Сие самое было постоянным законом райской жизни. Примете здесь, что много ли, мало ли, только ближе к райской жизни пост, нежели мясоед». Филарет, святитель, избранные труды, письма, воспоминания. Отсюда следует, что воздержание прародителей в раю в полной мере соотносилось с заповедью Творца хранить и возделывать рай. На библейскую заповедь «хранить и возделывать рай» ссылаются христианские богословы для подтверждения теоретического обоснования христианского подхода к экологической проблеме в ее антропологической постановке. В самом широком универсальном этическом смысле, если брать во внимание финал притчи о делателях винограда, заповедь «хранить и возделывать рай» выдвигает на первый план тему нравственной ответственности человека в ее глобальном охвате, начиная с ответственности за всякий злой помысл, возникающий в индивидуальном мире каждой конкретной человеческой личности, и кончая общепланетарной человеческой ответственностью за сохранность Земли с уникальным богатством ее флоры и фауны, за сохранность всего духовного и культурного наследия человечества.
Продолжение лекции беседы архимандрита Платона Игумнова под общим названием «Нравственное состояние Адама в раю» прозвучит в ближайшей программе «Троицкое слово». Подошел к концу 547-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Я прощаюсь с вами, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю святых молитв.